Вот судья, судей, вот 10 глава, Judges chapter 10. У нас есть постоянный цикл. We got a cycle here. Вот. Израильцы согрешили, страшно покаяли свой Господи, пожалуйста, пожалуйста. И Бог отправил какой-то судья или спаситель им избавить. They sin and they suffer and then they say to God, please, please forgive us just this one time and we'll be good. And so God sends them a judge, and the word judge means a savior, a Jesus. Итак, они были, как сказать, хорошие детей при время этого судья, и потом опять, когда он умер, отошли другими богами, потом страдали, потом покаялись, потом попросили у Бога помощь, потом он как-то слушал, отправил судья им спасать. And so it happens that again, they're good, as it were, as long as the judge lives, and then when the judge dies, they start to sin again, and they suffer, and they pray to God and repent, and so the cycle goes on. Итак, цикл продолжается. И это трагедия. This is a tragedy. И это же трагедия, мы видим, к сожалению, в нашей жизни. And we unfortunately see that same tragedy in our lives. И что мы согрешаем, потом покаемся. И честно покаемся. We sin and we repent and we honestly, seriously repent. И вот опять получается, что мы опять попали в грехи. And then it happens that again we fall into sin. И тот цикл вообще надоедает человеку. And we are fed up with this cycle. И как-то вот что-то надо вот сломать, чтобы тот цикл сломается. And somehow we have to break this cycle at some point. Но, к сожалению, наша воля, которая у нас есть, это не от железа. У никого нету такой железной воли, чтобы как-то остановить тот цикл, к сожалению. Of ourselves, we don't have an iron will. We don't have steel in our soul to make us so strong to break that cycle. Итак, Бог придумал для нас путь выхода. And so God thought up a way of escape. Он просто сказал так, хорошо, несмотря на то, что вы такие грешники, и у вас такой слабости, но хорошо, я просто так буду вас принять, если вы находитесь во Христе. He said, okay, although you are so weak, I will accept you as if you are perfect, if you are in Christ. Потому что Иисус был наш представитель. У него были всякие наши природы, искушения, разница в том, что он никогда не согрешил. Jesus was our representative, he had our nature, he had all our temptations. And the difference really was that he never sinned. Итак, поскольку человек сознательно решается вот, присоединиться с ним, чтобы быть не только брат или сестра Христова, а брат или сестра во Христе, то есть как-то внутри Иисуса, чтобы Бог смотрел бы как человеку, как он на самом деле является прямо так, как Иисус, то Бог смотрел бы на каждом человек спит, как мы такие совершенные. И если мы это веруем, то человек не может никак к этому относиться пассивно. Мы не сможем быть как-то равнодушны. Да ладно, все равно. Нет, это так чудесно, что Бог мне так заменил свой праведность ко мне и считает, что я такой хороший. Хоть я очень не хороший. И что мы как-то не сможем отреагироваться к этому как-то пассивно. Человек должен как-то в практическом плане отвечать к этому. И это тот ответ, это как-то натурально, это как-то естественно. Это не так сложно отвечать на таком любви. So I suggest the story goes like this, that when we're baptized into Christ, God counts the righteousness of Jesus to us so that we look to him as if we are perfect, as if we have never sinned. And therefore, on that basis, God counts us as if we are perfect, as if we have not sinned. Even though we have, and he knows we have. So we're not only brothers and sisters of Christ, we are brothers and sisters in Christ. Because God looks at us as if we are as spiritually perfect and beautiful as him. Now, if we believe that, you can't be passive to that. You naturally want to respond to that level of love. And therefore, you will do that quite naturally, without needing any iron will, any steel in your soul. You will naturally do that, quite naturally, quite normally. И так тот цикл, в конце концов, закончится. Но самое главное, закончится, когда Иисус придет, и воскресенье будет, и Он будет изменить саму структуру нашего природы. Он дает нам новое тело. И для меня самое главное то, что будет в Царстве Божьем, то есть в этом спасении, когда Иисус придет, это не только вечность этого жизни, что вау, я не буду умирать. Это качество этого жизни. В том, что если я не буду согрешить хоть 10 лет, это вау. Тем более, если это было бы его веки, 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 веков. And so the ultimate answer, I suppose, to the ending of this cycle of sin, failure, repentance, forgiveness, sin, failure, etc., is in the coming of Christ. And when Jesus comes, there'll be the resurrection, and our body will be changed, and our structure of our being will be changed, so that we will not sin again. And so, for me, the great thing about living forever in the kingdom is not the eternity of that life, but the quality of it, that we will not sin, and for me to live 10 years without sinning would be worth all the suffering of this life. And yet, as it happens, that life without sin will go on forever and ever. Итак, Бог сказал в 13 стихе, so in verse 13, когда они умоляли Ему, пожалуйста, только тот раз будь с нами, дай нам спасение. Он сказал в 13 стихе, а вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. He says in verse 13, I will not save you ever again. Well, фактически это не то, Бог им спас столько раз после этого. But God did save them many times after this incident. Значит, что Бог умеет кое-что сказать и изменить свое мнение. Почему? Потому что у него есть такая любовь. Это не значит, что Бог как-то несерьезно, что да ладно, он так и сказал, но он не будет делать. Он так и сказал, но из-за его огромной, колоссальной чувствительности к нам, он изменил свою ситуацию, свою позицию, можно сказать. So it's not that God is not somehow serious, that God like says something and then changes his mind and thinks again, and he's not kind of serious about his word. No, what it means, I think, is that God has such a colossal sensitivity, a huge sensitivity to human behavior, that when he sees genuine desire to be with him, he will change his own stated word. He says here, I will not deliver you anymore, but he does. Итак, мы видим там чувствительность Божья к человеческому поведению и особенное покаяние. То есть, когда человек честно скажет перед Богом, я такой слаб, я в этом цикле, а, Господи, ты прекрасно знаешь, что я не хочу быть в этом цикле, я не могу обещать, что не буду дальше согрешить. Увы, я не могу реально это обещать. Но я так хочу быть с тобой. Сможешь мне как-то принять? И у Бога есть такое чувствительность сказать, конечно. То, что он даже очень ненавидит, это когда человек выпендривается в том, что я такой молодец, что да, нет, я не согрешу, я это не буду делать опять, нет, я такой чист. Никто чист. Никто имеет такую силу внутри. Это просто так. So, what God really loves is when the person comes to him and says, look, I'm in this cycle. I sin, I repent, I sin again, I suffer, I repent. But anyway, will you just accept me? God loves that. He said, yes, I will. And he changes his stated condemnation of sin because of that, in our case. What God hates is the person who says, I'm good enough for you. I have repented and I do not sin and I will not sin again and everything is good with me. Such a person is continually condemned in the Bible. 16 стихе, in verse 16, написано, что не потерпела душа его страдания Израилева. То есть, поскольку он видел своих беда, и тот беда, тот страдание, которое у них было, это чистый из-за своих грех. Чистый там. все равно не потерпела душа его страдания из-за его. Так как, допустим, человек согрешает, и страшно из-за этого страдает. И мы, наверное, по природе немножко жестокие. Мы, наверное, считаем, да ладно, это его проблема. Он так и сделал, и вот это награда его, ну, плохое поступление. Это его проблема. А Бог как-то смотрит по-другому. Его, я так люблю тот стих, не терпела душа его страдания из-за его. When we see people suffering the consequence of their sin, we tend to say, well, yeah, that's right, that's your problem. You sinned, you did that, and therefore you are paying the price. But we are actually harder than God. We are less gracious by our nature than God is. Whereas God's soul was grieved for the suffering of Israel. То есть его душа пострадала из-за их страдания. So we could say that his soul was broken. The Hebrew word actually means it died because of the sufferings of Israel. И это в каком-то плане говорится о распятии Иисуса, потому что написано, что когда Иисус умер, в одном плане Бог тоже умер, хотя Бог не может умирать. Но до таком степени Он так сочувствовал для нас в том, что мы носим в результат консеквенции нашего греха. Это не так, что Он как-то все равно равнодушно, да ладно, они согрешили, это их проблема. Нет, Он очень страдает из-за того, что у нас есть такая беда на самом деле. And so, I think this was finally fulfilled in the death of Jesus, that although God did not die, in another sense, God was in Christ when Christ died on the cross. And in that sense, although the God who cannot die by nature felt to such an extent the sufferings of Jesus and our suffering for sin. Так, практическим уроком для нас каждый день мы видим людей, которые страдают из-за своих, ну, грех. И нам не надо думать, да ладно, это правильно, он согрешил, да пусть он страдует. Потому что мы тоже согрешили. И мы тоже из-за этого страдуем. И мы умоляем Богу за его милость и его благодать. И если мы так вот хотим от Бога это получать, у нас должно быть такое отношение к другим людям и тоже. So one practical lesson from this is that when you see other people suffering the consequence of their sin, and we see that almost every day, and we do see it every day, we are to show grace towards them, because although we naturally don't want to, because we also suffer for our sins and we cry to God in those sufferings. And if we expect Him to be gracious to us, we should be so with others. Итак, 11 глава дает нам еще истории какой-то судья, который спас свой народ в этом времени. Chapter 11, we have another example of a man who saved his people. Jephthah, Ефай. Но это типично, что все эти люди, которые Бог использовал спасать свой народ, они, у них всех были какой-то слабости. Дальше будем читать, что Бог использовал другой судья, который был легче. То есть, который людей как-то думали, что он немножко не то. Всегда Бог очень любит использовать людей, которые имеют какую-то слабость, чтобы показать нам до такой степени, он любит работать через наши слабости. All these judges that were chosen were men chosen by God to save his people, but they all had some weakness. Like we're going to read in the next few days about another judge who was left-handed. They all had some weakness. Итак, тот первый стих, Ефай, он был сын блудницы. So this Jephthah, he was the son of a prostitute. И второй стих написано, что все его братья ему отвергли. And it's written in verse 2 that his brothers all rejected him. И тот Ефай, я считаю, является какой-то прототип Иисуса Христа. Потому что написано в Евангелии, что его братья по плоти тоже ему отвергли. This Jephthah was very similar in that sense to Jesus, because in John 7 it's written that his brothers also rejected him. И, конечно, все думали бы, что Иисус сын блудницы, потому что Мария сказала, я беременная от Святого Духа, от ангела мне посетили, я поэтому стала беременная. 100% людей думали бы, да ладно, дай покой. Да, понятно. Итак, они даже, ну, можно понять, когда он умер, Иисус, они как-то оскорбили ему, а где твой отец? Ты считаешь, что Бог твой отец? Ну, что? Итак, они то же самое считали, по-моему, что Мария тоже была блудницей, и, по крайней мере, Иисус является сыном блюда. So they also thought that Jesus was the son of a prostitute. I mean, Mary said, you know what, guys, I'm pregnant, but it's not by any man, it's by an angel. This angel came to me and I got pregnant. Everyone would have said, oh, yeah, right, exactly. And when Jesus died, I mean, they were shouting out at him, you know, you bastard. That's what they were shouting at him. They were saying, where's your father? You don't have a father. We know, you don't have a father. And that's what they were shouting. Kill the bastard. That's what they were saying. And they were thinking that he was son of a prostitute. Итак, в третьем стихе написано, что убежал Ефай от братьев своих и жил в земле Тов. So, Jephthah runs away from his brothers and he lives in the land of Tov. И потом они очень хотели, что он пришел бы им спасать. And then they really want him to come back and save them. Они скажут, ну, пожалуйста, ты, который живешь в пятом стихе в Тов, прийти, пожалуйста, Ефай, из земли Тов. Седьмой стих он отвечал, зачем вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? And so he says, well, but you hated me and you rejected me out of your family. And now you come to Tov to get me out of here. На еврейском языке слово переведено небо. Это Тов. Итак, это все, понимаете, какой-то прототип Иисуса. Что Иисус, они тоже считали, что он такой сын блуда. Его братья тоже и свой народ тоже ему выгнали. И куда он? Он умер и вознес в небо. И кажется, это все какой-то прототип, то, что будет с Израилем в последние дни, когда они следуют на руках, по-моему, арабской власти, они будут страшно, ну, обратить к Иисусу. Ходи, ходи из земли Това, из неба обратно к нам. Хотя мы тебя ненавидели и выгнали. Пожалуйста, мы покаемся. Прийти, пожалуйста. Поэтому все то, что творится в Святом Востоке, в политическом плане, я считаю, что это все является, ну, какой-то, по-моему, знак, что Иисус скоро всего придет, потому что рано или поздно Запад уже скоро всего потеряет свою власть или, по крайней мере, не будут дальше поддерживать Израилу. Это понятно. Америка тоже скоро всего не будет поддерживать дальше Израилу. И Израиль остается один, не одна. И вот все эти арабские народы вот сразу нападают на Израилу. И кому обратить, кроме Иисуса? So I was saying that the Hebrew word that's translated heaven is the word top. And so one of the Hebrew words translated heaven is the word top. And so this is all a type, a symbol of Jesus, that he was rejected by his brothers, crucified, and where did he go? He went to heaven. And there he is in heaven, and in top. And then these Jews suffer, are going to suffer terribly, and then they're going to tell him, please come out of heaven, please come back from top. We're sorry that we hated you, and we're sorry that we expelled you out of your father's house. Please, please, we repent. Please come back. And so what's happening in the Middle East at the moment, I think, is really a sign that Christ is going to come back. Because the West is falling, it's losing its power. America, sooner or later, will not support Israel anymore. And then you're going to get a position where no longer will the West support Israel, and she stands alone, surrounded by her Arab enemies. And they're going to take that land, and Israel will cry desperately, and they'll cry to Jesus, who is in heaven, that he will come back. Ну, конечно, это все было очень больно для Ефая, что его братья ему возненавидели и выгнали. И тоже у всех здесь есть, по-моему, такой же опыт. Семьей или людей вообще. Что люди очень неприятно сделали к нам. И слов, которые людей используют, очень-очень вредны. Мы сможем хоть 20-30 лет вспоминать, что, допустим, наш отец или брат, или два родные братья, или кто нам сказал. И это очень вредно. И что Ефай сделал? It must have been very painful for Jephthah to be rejected by his father's house, to be hated by his brethren, and to be rejected. And words are very powerful, and you can remember words 20, 30 years ago that your relatives or your family said to you when they rejected you, and when people have rejected you. And so what does Jephthah do with this situation? I do not think here, что Ефай сделал. Ефай, наконец, этого стиха. Ефай произнес все слова свои пред лицем Господа в Масифе. Я понимаю, что Ефай как-то пересказал все тот ситуации перед Богом. I understand from that that Jephthah simply retold the whole situation before God in Mizpah. Это не потому, что Бог как-то не знал об этих словах. It's not that God didn't know about the words that have been used. God knew, of course. Но есть некоторые вот примеры в Библии, где человек просто высказал перед Богом свою ситуацию, что Господи, так и есть. Она мне так сказала, он так сказал, и знаете, Господи, вот так и случилось, и я чувствую так, я чувствую, как я не хочу жить, я чувствую, как вообще у меня никого нету на этом свете. Отче, я просто тебе объясняю, как я чувствую. И это очень хорошо, что мы будем как-то словами высказать это перед Богом. Это, по-моему, в психологическом плане очень хорошо. Это не, конечно, в том, что Бог, ну, надо, чтобы я, допустим, ему сообщил. Типа он отвечал, ой, да, Дантон, ой, я об этом не знал, спасибо за то, что ты меня проинформировал. Да нет. Он, конечно, все знает прекрасно. Но это для нас очень хорошо. Как-то открывать душа перед Господом и сказать, Господи, он так сказал, во-во-во, такие слова. И потом, я, знаешь, Господи, я получил письмо, и знаешь, то, что там написано было. Написано было так. Конечно, Бог знает то, что написано в этом письме, который тебе так вредил. Но это очень хорошо для нас, как-то ходить перед Господом совсем открыто. So I think that when we get these situations, we get aggressive letters, we are spoken to in an aggressive and abusive way, maybe by families or by society that is the group that rejected us, is to tell God those words. It's not, of course, that we are informing God in the sense that he's going to say, oh, really? Is that what they said? Oh, man, I'm really sorry for you, Duncan. I'm going to help you. And wow, I didn't know. Is that what they think? Of course, God knows absolutely everything. What is written, what is said to us, he knows completely all things. But psychologically, this is so important that we can be open before God and that we talk to God in this open kind of way. И тоже, по-моему, важно 27 стих. And in that context, I think 27 is important. Он сказал, Ефай сказал 27, а я не виновен пред тобою. И ты делаешь мне зло. Jephthah says, I have not sinned against you, but you do wrong to me. Есть разница, по-моему, между то, что я называл бы фальшивая вина и настоящая вина. Настоящая вина – это хорошо, нам надо это принять, что я согрешил перед Богом, и я для этого виновен. Это важно. There is, I think this raises the question of, there is what I would call true guilt and false guilt. The true guilt is where we say, I've sinned before God, and I'm guilty for that. And we should be like that. Ну, фальшивая вина – это когда других людей, как, допустим, здесь его семьей, его врагов, и этих людей, как-то положили на него или положат над нами такое чувство вина для моментов, где мы не виновны. Есть людей, которые очень, как сказать, открыты к этому. Ты ругаешь им, скажи им, что ты плохой, ты плохой, ты так не то, ты так не то. Они уходят из этого разговора, думая, что ну да, я не то, на самом деле я не то. Это ужас. Нам не надо брать такие фальшивые вина. И фактически вокруг нам общество и людей, и в том числе, к сожалению, много церквей, как-то делает людей, ну, дает людям такое фальшивое вино, и нам это не надо. Надо понять, что нет, я не такой плохой. Я не буду принять вина за то, что я не съел. А ты, как он сказал здесь, а ты делаешь мне зло. Я виновен, я не виновен пред тобою. So there is the false guilt that is put on us by society, by churches, often by our families, where we are told all the time, you are not good. You did this, you did that, you are not good about this nor about that. And we shouldn't take that guilt. And we should be ready to tell those people exactly what he does here. I have not sinned against you, but you do me evil. And that's the difference between false guilt and true guilt. It doesn't mean that we deny our sin. It means that we simply will not take false guilt, especially in this context in a religious sense, from other people. И последний момент, этот глава закончится немножко странно, потому что Ефай сказал Господу, 31 стих, this chapter ends a bit weird because in 31, Jephthah says to God, Ефай обещал Богу, 31 стих, что если ты дашь мне победу, то по возвращении моем с миром от аммонитянин, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь я на всесожжение. He says in 31, if you give me victory against Ammon, whatever comes out of my doors to meet me, I will offer it for a burnt offering. И его единственная дочь вышла навстречу с ним. And his only daughter comes out to meet him. И он сказал в 35 стихе, and he says in verse 35 at the end, я отверз о тебе уста мой пред Господом, и не могу отречься. He says in the 35, I open my mouth to the Lord, I cannot go back. Но это как-то под вопросом, что случилось с ней. Это не ясно. It's not clear what happened to her. Если он на самом деле принес ей как всесожжение. It's not clear if he really did offer her for burnt offering. Или если она просто жила, наверное, как служанка храм Божий. Or whether she lived just as a virgin in service to the tabernacle. Но то, что интересно, он сказал в 35 стихе, я отверз от тебя уста мой пред Господом и не могу отречься. What's interesting, I think, is in 35 he says, I opened my mouth, I made this promise to the Lord, and I cannot go back. Наконец, книга Левита, Бог дал такой закон, где он сказал, что если ты делаешь такой обет к Господу, и потом ты страшно это не хочешь потом выполнить то, что ты обещал, есть путь выхода. Ты сможешь делать какой-то обряд, принести жертвы, и Бог это принимает. Но кажется, он об этом не знал. Он сказал, я не могу отречься. Ну, там написано, он мог. Там в книге, в законе, так написано. At the end of Leviticus, there is some specific laws about all this, that if you make a free will promise to God, which you later don't want to keep, there was a way out. You could offer a sacrifice and get out of it. But it seems he didn't know about that. So one simple lesson you take is that if you don't know the Bible, if you don't know God's principles, you can end up getting yourself in a terrible situation that damages not only yourself but others. And in any case, even if he didn't know that particular law, if he had really known God as he should have done, I think he would have known that God has opened the dialogue and that God is open to change and that there was a way back. He says, I cannot go back. Yes, he could go back. Of course he could, if he wanted to. И так, можно понять, что поскольку мы не знаем Библии, поскольку мы подробности Божьи не знаем, то мы сможем найти очень сложные ситуации и для себя, и для других, как его стиль. По крайней мере, даже если он не знал тот отрывок в книге Левитии, я думал бы, что он, по крайней мере, должен знать, что Бог такой Бог, что он вполне открыт к диалогу. И, увы, к сожалению, он это не понял и не хотел понять. И поэтому других людей, наверное, страдали из-за этого. Ладно, у кого есть комментарии, вопросы?